Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, ноябрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Константин говорит, все электрички сделали бесплатно. Серьезно, прям все, Константин, поздравляю. Ну, на самом деле, я вам прочитаю, что у нас здесь пишут, что произошло. Во всяком случае, на МЦД, пока вы все вместе спали, 10 вагонов теперь минимум будет в составе, бесплатный проезд в течение 2 недель. МЦД. В первые два дня диаметрами воспользовалось 500 000 человек, об этом Воробьев рассказал. Пассажиропоток большой, поэтому принято решение увеличить составы на МЦД-2 на Хабино-Подольск с сегодняшнего дня до 10-11 вагонов, видимо, да, а на МЦД-1 Одинцово-Лобни это произойдет в течение 2 недель, то есть не везде. А 2 недели бесплатного проезда нужны, чтобы центральная пригородная пассажирская компания наладила билетную систему. Есть проблемы с билетной системой, поэтому пока можно на МЦД покататься бесплатно. Так и МЦК было бесплатно первое время, пишет Деко. Но здесь вынужденная мера, Деко. Здесь вынужденная. Там специально, насколько я помню, делали, а здесь вынуждено. Вовремя запустили впереди пробочный ад, пишет Денис. А когда его нет, Денис? Я вот так вам задам вопрос, а вы мне ответьте. Мы прокатились. Прикольно, удобно, пишет Котельники. Обсудите МЦД. Ну вот я с него и начал. Вот что теперь делать, если у тебя проездной, пишет Константин. Ну что теперь, завидовать тем, у кого нет проездного, да? Ну, а кто-то хочет позвонить, кто-нибудь хочет позвонить и рассказать, как вы покатались по МЦД? Мне просто уж так вот, знаете, одна какая-нибудь зарисовка, и пойдем дальше. То есть очень коротко, просто рассказать о впечатлениях. Есть ли смелые? Если есть, то 7373948. Жду 10 секунд. 1, 2, 3, 4. А вот. Ну, все нормально. Давайте. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей Шнайдер.
Да, пожалуйста.
Позавчера катался по МЦД, пересаживался на Тушинскую, и тройка не сработала. Пишет, что билет неисправен. И пришлось ехать на 1905 года в центр поддержки и перекодировать тройку.
Да, но теперь вроде как бесплатно можно будет там как-то.
Теперь, да, должно быть бесплатно. Они просто, видимо, новый код зашили туда.
Но, тем не менее, тройку все равно надо будет прикладывать, но бесплатно. Или там вообще все турникеты открыты, ты идешь, все, не обращаешь внимания. Как там вообще сейчас?
Да, нужно будет просто приложить тройку на выход, опять же, с МЦД, и войти в метро, должен быть бесплатный проезд.
Все, я понял. Но в целом впечатление?
В целом впечатление отличное.
Отличное. Похоже на МЦК или не похоже?
Не похоже. Там электричка.
Не похоже?
Ну, там перемешка с электричками идут они.
Да. Ну, а вот эти поезда МЦДшные, они как бы такие же? Там Иволга какая-то. Я уж их не отличаю. Не машинист.
Вроде бы там Иволга. Там, то есть, по 2 места идут они в ряд. А МЦК по 3 места. Ну, по одной стороне 3 сидячих места. А по Иволге там 2 места идут.
Экраны какие-нибудь есть? Что-нибудь
экраны,
говорит?
Экраны, по-моему, есть. Да, там есть экраны. Пишет время и вроде скоро. Не обращал внимания особо.
А шумно, не шумно? Как в поездах?
Нет, не шумно, нормально.
Хорошо, да? Хорошо. А инфраструктура вокруг? По-дурацки все сделано? Просто в новом поезде едешь, но все старое вокруг? Или приезжаешь, красивая станция, все дела?
Станция есть еще строящаяся, деревянная платформа. А в поездах еще, кстати, есть USB-зарядники.
О, да?
Хороший, да.
А Wi-Fi?
Wi-Fi я не проверял.
Надо было проверить.
Должен быть,
конечно,
по идее.
Надо было. Ну ладно, спасибо. Но здесь зарядники, наверное, есть Wi-Fi, да? Много платформ на ремонте. Но не ремонт, видимо, а на строительстве еще Котельники. Иволга круче считается, она уже ближе к электричкам, говорит Деко. Это круче, когда ближе к электричкам? Я не знаю, правда? 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Доброе утро, Екатерина Нахабина.
Да, Екатерина.
Алексей, ну что сказать? Те же самые электрички у нас пустили.
Ну.
Только они, да, более комфортабельные, там меньше мест для того, чтобы сидеть, больше стоячих, очень много поручней, Wi-Fi, USB-порт, все есть.
Денис спрашивает, а санузел есть?
А вот сложно мне сказать, скорее всего, есть. Потому что в обычных электричках комфорт плюс они называются. Он был. В первых, последних вагонах, да.
Здесь, может быть, тоже есть. Но мы не знаем. Нам сложно пока
утверждать. Пока не знаем, да.
Я понял, спасибо большое. Ну и хорошо, если мы никогда не узнаем, правильно? Правильно. Но если вдруг... Живу под Москвой, вдоль железной дороги, стало гораздо тише, перестали гудеть, пишет Константин С. По классификации РЖД и Волга круч. Мне поясняет Деко. Спасибо большое, Деко. Ладно, идем дальше. Смотрите, Wi-Fi, USB, частота, нормальные станции. Не все еще достроились, но тем не менее. И, возможно, есть туалет. Мы точно не знаем. Но он, возможно, есть. Ну и вот Светланка говорит, туалет-то есть, есть, было в новостях. Ну все, раз было в новостях, значит, действительно есть. Чего ж тут, какие могут быть сомнения? В общем-то, все теперь понятно, все хорошо. Названа причина неудачного выступления российского дуэта на детском Евровидении. Я вот сегодня слышал уже в наших новостях, и там, оказывается, у мальчика, который в дуэте пел, там у нас девочка и мальчик, у нас дуэт, у него что-то были какие-то проблемы с ушными мониторами. Что такое ушные мониторы? Если вдруг кто-то не знает, это вот в уши втыкаются наушники. Ну, по сути, это наушники. И в эти наушники идет звук, который идет с микрофона, как бы, и вместе с мелодией. И они идут так, чтобы не было задержки звуковой. Потому что, когда выступаешь на открытой площадке, есть эхо и реверберация. И вот чтобы этого не было, и тебе было легче слышать себя, вот есть этот ушной монитор. Он не заработал, и поэтому заняли они 13 место. А вот этот парень, помните, в «Голос дети», который занял 2 место, потому что его победила дочь Алсу, а потом оказалось, нет, не победила. Он занял 2 место на детском Евровидении. Там Максим Ержан, по-моему, вот что-то такое. Это из Казахстана. Но, друзья, я всегда думал, полагал, возможно, наивно, что нам, в принципе-то, и взрослое Евровидение не очень нравится. А детское Евровидение? Зачем? Зачем? Кажется, что это все... Хотя, нет, с другой стороны, была же «Утренняя звезда». Я помню, была такая программа «Утренняя звезда». Мои родители все хотели, чтобы я попал на эту... Ну, как, наверное, не очень хотели, потому что если бы сильно хотели, я бы, наверное, попал. Вот, на эту «Утреннюю звезду». Это все так было классно, и все смотрели, дети поют. Может быть, наоборот, кстати, оставлять песенные конкурсы детские, а взрослые не использовать. И, кстати, я хотел в этом смысле спросить, если кто-то смотрит взрослое Евровидение, детское Евровидение. Мы знаем, что взрослое Евровидение, оно все такое сугубо толерантное во всех отношениях, особенно в теме секс-меньшинств. А вот детское Евровидение, оно что-то пропагандирует? Там есть какой-то политический момент, аспект политический есть или нет? Или не существует его там, а? Кто-нибудь знает? 7373948, телефон прямого эфира. Да всем плевать на Евровидение, пишет Валерий. Ну, да, Валерий, я с вами согласен, но на детей-то не плевать, правильно? Да наш не очень спели, мне показалось, что у нашего парня что-то с голосом было не то, пишет Бату. Ну вот объяснили Бату, что было не так у нашего парня. Единственное, что я все-таки хочу понять, Бату, раз уж вы смотрели, там все благопристойно на детском-то Евровидении? Потому что взрослое Евровидение, там то мужики какие-то поцелуются, то девки какие-то поцелуются, то какой-нибудь мужик нарядится женщиной и потом его годами называют «женщина с бородой», хотя это мужик в платье на самом деле. Ну то есть вы понимаете, насколько люди далеки от реальности. Почему, кстати, вот этого перца называли «женщина с бородой», когда он мужик в платье? Ну, правда, странно. Никто же не говорит, что Верка Сердючка — это что это? Это женщина, ну какая, не знаю. Женщина со звездой на голове. Это мужик переодетый, ну трансвестит, трансвестит. А, да, трансвестит, все правильно. Хотел сказать, может, транссексуал? Нет, трансвестит. Вот если бы девочка была с бородой, а мальчик в стрингах, то первое место было бы обеспечено, пишет Кошек. Тогда, я надеюсь, все бы это вообще сожгли напалмом. Я имею в виду этих людей, которые организуют этот конкурс. Так я и спрашиваю. Мужиков в платье уже не увидеть, пишет Светланка. Хотели отправить на «Утреннюю звезду», а стал радиозвездой, пишет PS. Ну, вам спасибо большое, PS. Не все с вами согласятся, но спасибо вам большое. Я вообще тоже так считаю. Вы все правильно думаете. Вы хороший человек. Ладно, мы идем дальше. Я понял, что детское Евровидение никого не волнует. Я понял, что оно никому не нужно. Ладно, тогда я расскажу вам, сколько вам денег не хватает до зарплаты. Ну, может быть, не конкретно вам, а сколько россиянам в целом не хватает денег до зарплаты, потому что есть такое исследование, оно сегодня публикуется журналистами, и в частности об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса Unicom24. Что это такое, без понятия. Так вот, что говорят. С января по октябрь этого года россияне в среднем запрашивали в МКО, это микрокредитные организации, займ в 25-27 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 58%, то есть занимают больше. Как отмечают эксперты, рост средней запрашивания... Не занимают? А, ну и занимают больше, одалживают больше. Как отмечают эксперты, рост средней запрашиваемой суммы связан с недостатком средств на товары первой необходимости. То есть это не для баловства. В среднем один заемщик в год оформляет 1,3-1,5 займа. То есть где-то полтора займа. То есть, чтобы покрыть свои потребности, по подсчетам экспертам, россиянам ежемесячно не хватает, внимание, около 3000 рублей. При этом отмечается в исследовании, микрофинансовые организации чаще всего выдавали суду, размер которой был в 2,5 раза ниже запрашиваемого. Итак, в этом году заемщики в среднем получали в микрофинансовых организациях 10,5-11 тысяч рублей. И ранее, собственно, сообщалось, что половина россиян тратит 50% своего дохода на кредиты. 3000 рублей в среднем в месяц не хватает жителям России, поэтому они берут себе какие-то кредиты. Вопрос, внимание, вопрос, а вам хватает или не хватает? Вы в этот список входите или не входите? Если да, то сколько не хватает? Если нет, то почему вам всего достаточно? Как у вас так получается? Я понимаю, что сравнивать Россию и Москву – дело гиблое, но тем не менее, давайте подумаем над этим. Почему? Потому что в Москве, да, возможно, зарплата-то и выше, но и траты какие высокие. Вот, особенно если говорить о том, как человек приезжает в Москву из какого-то другого города, и ему нужно жилье. Ну, организовать жилье, правильно? Ему нужно где-то жить. И чтобы где-то жить, ему нужно заработать деньги, чтобы это жилье себе найти и платить каждый месяц деньги за это же жилье. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому может не хватать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Вот на этих выходных получилось так, что употребил алкоголь, проснулся без денег. Ну, а так вроде хватало.
А вы проснулись без денег где?
Дома, слава богу.
А, в этом смысле? Дома. В этом смысле. Да. Я думал, что вы где-то отключились, вас ограбили, а вы просто потратили все.
Ну, я сам себя ограбил, да, получается.
Ну, такое бывает, бывает. Держитесь, держитесь. Мне не хватает 50-70 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя хорошо, пишет Алекс. Каждый месяц не хватает 50-70 тысяч. Алекс, мы говорим о том, что некоторым людям не хватает заработка на всякие предметы первой необходимости. Вам прямо... Первая необходимость, эти 50-70 тысяч, то есть вам не хватает на что? Или вам не хватает для красивой жизни, как вы считаете? Какой-то такой особенно красивый. 7373948, телефон прямого эфира. Поймите, здесь разговор идет о том, что людям, ну, нечего есть, понимаете? Вот первая необходимость, вот штанов нет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Меня тоже Алексей зовут, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, у меня зарплата не очень большая по меркам Москвы, но мне в целом хватает. С учетом оплаты кредита, ипотечного взноса, расходов на еду, развлечения, в целом хватает.
Вы говорите, кредиты и ипотечного взноса. Это все в одно объединяем? Или...
Нет, это два разных кредита.
А что за кредит? Зачем брали? Есть не секрет.
На машину.
На машину? Вы машину в кредит взяли? Дорогая машина?
Машина не очень дорогая. Ну, по меркам Москвы не очень дорогая.
Сильно надо было машину или так просто для себя?
И сильно надо, и очень хотелось, потому что на машине езжу каждый день, угу. Утром и вечером, поэтому хочется ездить с комфортом, а не мучиться.
Ну, ведь это все в кредит, вы же отдадите сверх цены ее.
Я закрою его рассрочно. Я плачу гораздо больше, чем мой ежемесячный платеж.
Есть просто люди, которые, наоборот, платят как можно дольше, чтобы, ну, в надежде, что рубль подешевеет максимально. За это
время. Нет, ну тут можно всегда ждать чего-то, и неизвестно, что случится.
Вы смелый человек, у вас, смотрите, у вас кредит на автомобиль, ипотека, это кредит на недвижимость, правильно?
Да, да.
И много уходит в месяц на все про все?
Ну, где-то, наверное, процентов 30-40 моя зарплата. Это с учетом того, что я гашу досрочно.
Ну, нормально, а все остальное вы пускаете уже на что, на развлечения?
Ну, еда, развлечения, плюс что-то еще откладываю каждый месяц на отдых, либо на там...
Получается отложить.
Да, да, получается.
Значит, вы не бедный человек, я так вам скажу, правильно?
Ну, да. Наверное,
ну и хорошо. Ну и замечательно. Так и должно быть. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Жена тоже в кредит. Дети в лизинг, пишет Нефман. Нет, здесь по-другому. Здесь человек пользуется кредитом как удобный инструмент. Да, он использует кредит как удобный инструмент. Не то, что он берет кредит для того, чтобы выжить. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Влад, меня зовут.
Пожалуйста.
Для полноценной жизни, не для того, чтобы покушать. Покушать, да, слава богу, хватает. Но так, чтобы полноценно жить, увы, не хватает. Да.
Хочу спросить, что значит полноценно жить?
Для полноценно жить, ну, допустим, это посещение каких-то культурно-массовых мероприятий, да, театров, например, да, каких-то концертов.
То есть вы ходили раньше в театры, а сейчас стало не хватать, и вы перестали в них ходить? Или...
В том числе так, гораздо меньше. Если я раньше ходил, там, допустим, раз в два месяца, ну, было там и раз в месяц, то сейчас это где-то там два раза в год.
А вас конкретно интересуют определенные театры? Или вы вообще такой человек, свободно мыслящий, вы ходите на любые площадки? Просто, насколько я понимаю, есть же наверняка что-нибудь и бесплатное в этом смысле?
Ну, знаете... Все правильно. Есть, конечно, и бесплатные, но а есть и вообще посмотреть, как теща театрализованное представление выпускает недельку. Да, но хочется именно того, что хочется, а не там, где...
И что же вы любите из театров?
Ну, в общем-то, я люблю наиболее, так сказать, из всего, это мюзикл, да. Потом нравятся постановки очень линкомовские. Ну, соответственно, жена... любит чуть-чуть другое, приходится там и с ней ходить.
Ну, на мюзикл, конечно, бесплатно не попадешь. Я к тому, что это очень сложно. Я понял, спасибо большое. А какой любимый это мюзикл у вас?
Слушайте, сейчас я вам скажу.
Давайте.
Блин.
Нет такого мюзикла.
Сейчас. С женой ходил 5 раз, а название, черт побери, забыл. Где Мерседес играет? Мерседес, на елки-палки.
Ну, елки-палки, что же это такое-то? Ой-ой-ой. Ну, ладно, нам подскажут. Да? Давайте дождемся. Вы просто подождите там, ну, в смысле, послушайте еще. Спасибо вам большое. Забыть, где-то Мерседес там. Мерседес. Ну, что это такое? Ну. Что? Звезда и смерть Хоакина Мурьетты? Что это такое? Нет. Кто? Мерседес, ну-ка. Мюзиклы по телевизору можно смотреть, пишет Пес. Ну и концерты музыкальные можно смотреть по телевизору. Я так и делаю. Кстати, я бывал на концертах и смотрел также видеозаписи концертов. Надо сказать, что видеозаписи намного приятнее смотреть, чем бывать на концерте. В толпе ничего не видно, ничего не слышно. Артист где-то там в дыму и что-то... А ты потом, что ж такое с Надеждой Бабкиной, да? Мерседес есть в граф Монте-Кристо, пишет Михаил. Граф Монте-Кристо, Анна говорит. Все, мы выяснили, это Монте-Кристо. Да какой 3000? 30 минимум не хватает. Не помню, когда последний раз был в кино. Только еда, коммуналка и так далее. Новый шмот купить. Из ряда мечт уже, пишет Махоня. Махоня! Делюсь, смотрите. А, вам нужен дресс-код на работу какой-то? Если нет, то тогда вы делаете следующим образом. Смотрите, совет. Покупаете одну майку и в ней ходите. Все. Одна майка и в ней ходите. И просто стираете ее. Просто стираете, потом надеваете опять. Стираете, надеваете опять. Потом, когда она протерлась где-то, вы ее выбрасываете. Ну, не выбрасывайте, а кладете аккуратно, потому что вы ее начинаете использовать для того, чтобы сходить в гараж, встретиться с друзьями где-нибудь там, не знаю, в лес поехать, еще что-нибудь, на картинг. А вот. И покупаете себе новую в пределах 1000 рублей, не более. Не надо дороже 1000 рублей майки покупать, бред полный. Бред полный, это не нужно делать. Все. Я решил вашу проблему. Я помог вам или нет? Александр присылает фотографию автомобиля, который влетел в подземный переход. Александр, это где вообще? Это где? Мне очень интересно, потому что хотелось бы разобраться. Так, Москва, Перова, улица Уткина. Автомобиль Hyundai Solaris влетел в подземный переход. Да. Это произошло... Но это 23 ноября, я уж не знаю. Это как обычно говорят, но стало об этом известно только сейчас, наверное, да? Стало об этом известно только сейчас, потому что сегодня 25-е. Но спасибо в любом случае, пускай наши новостники разберутся. Даже штанов не надо! Лайфхак от Гудошникова, пишет Илья. Илья, подождите, штаны необходимы. Необходимы, особенно если у вас бывают деловые встречи. Штаны должны быть одни. тоже. Они должны быть крепкие, они должны быть удобные, они должны быть черные, они должны быть и не теплые, и не холодные. Среднее, нечто среднее должно быть. Все. А? Одна майка, одни трусы, одна баба. Да ты сибарит, пишет Дэн. Вообще, когда вы начали говорить, что одна майка, одни трусы, одна баба, мне кажется, это могло быть лозунгом какого-нибудь государства, да? Машина въехала в переход, это выходные было. Спасибо большое, Котельники. Купить хочется не валенки с калошами, а нормальную, удобную, красивую обувь. Сходить с женой, детьми в ресторан выходной, посетить с семьей аквапарк, съездить на море, пишет Блэк. Блэк. Я посмотрел тут, как это, цены съездить на море. Ну, не очень приятно. Не очень приятно. Не знаю. А, некрасиво, мне кажется. А пенсия 14 500 рублей. На что хватит, пишет 52-й. 52-й, не могу ответить вам. Могу лишь спросить, на что вам хватает, если это ваша пенсия и этой пенсии? Как вы живете на 14 500 рублей? Носков надо побольше, пишет Григорий СПБ. Да, две пары. Одна на тебе, другая стирается. Правильно? Одна на тебе, другая стирается. Все. С трусами так же, абсолютно. Одни на тебе, другие стираются. Это же идеально. Больше же ничего и не надо от этой жизни. Как только все разорвалось, истлело, выкинул. Заменил. Вот и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Никто этого не знал, да? Да, пожалуйста.
А, на самом деле, в очередной раз убеждаюсь, немного смешно слушать людей, которые все-таки до сих пор надеются на пенсию. Неужели уровень подготовки, образования вот людей, которые сейчас находятся в предпенсионном возрасте, таков, что они надеются на что-то?
Ну, мы не знаем. Вот 52-й написал про пенсию, мы не знаем. Может, он уже пенсионер и об этом пишет, и тут уже надеяться не на что, потому что какая есть пенсия, такая есть. Всю жизнь надеялся, вот получил. Целые 14 500.
Смотрите, проблема людей в том, что, ну, к сожалению, опять же, может быть, это отголоски ментальности, может быть, это отголоски прошлого. Люди привыкли не делать что-то, а ныть. Ныть о том, что кто-то помешал им, ну, условно хорошо жить. Mm-hmm. Если ездить на море, кстати, к сожалению, Алексей, мне странно было от вас слышать о том, что вы переживаете, что вам не хватает съездить.
Я не сказал не хватает, я сказал неприятно.
Ну, неприятно, от неприятности есть на вопосе.
Нет, это от тревоги. Вот. А здесь, вы, кстати, не рекламируете сейчас? Мы тут могли бы заработать, между прочим, с вами.
Если что, я участвую.
Да, ну, я тоже, но похоже, что нет. Похоже, что нам никто не заплатит. Я говорю, неприятно деньги тратить. Вот если все бесплатно.
Слушай,
конкретно для меня.
Да. Смотрите, если все будет бесплатно. Вот условно, есть люди, которые работают на вас.
Угу.
То есть некий бэк-офис, который помогает вести вам вашу программу на радио, на телевидении. Вот представьте на мгновение, если бы этим людям сказали: ребята, вы ничего не зарабатываете, но у вас все бесплатно.
Так.
Вопрос, какое отношение было бы непосредственно к вашим указаниям, которые вы им даете? Ведь основные мотиваторы у человека два. Это страх и это нужда.
Mm-hmm.
Как только вы убираете условно финансовые показатели...
Перестанут работать, гад такие.
Конечно.
Так я и думал. Спасибо большое, да? Перестанут работать. Не будет целей. А должна быть цель. Вот ты хочешь новые штаны. Идешь? Берешь кредит и покупаешь новые штаны. А потом все. Знаете, кстати, мне нравится отпуск в кредит. Это тоже такая классная опция. Я слышал об этом. И самое лучшее, это, я считаю, вершина. Вершина целеполагания. Свадьба в кредит. Да. Ну, там родители еще помогут, если что. 8:30 новости. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем доброе утро еще раз и к новостям. Крым, газ, Донбасс. Чего ждать от встречи нормандской четверки в Париже? Об этом пишут аргументы и факты. Читайте сегодня на их сайте. Вечерняя Москва. Сергей Собянин. Новое наземное метро доказало свою востребованность. Ну, тут не поспоришь, мы уже видели данные, но если вам хочется почитать, что по этому поводу думает мэр, берите да читайте. Как устроен секретный поезд Путина и Медведева? Сегодня много о поездах разговоров в связи с МЦД. И видите, вот в тему можно туда. Почитать это все можно в «Комсомолке». Если вас интересуют всякие секретные самолеты, поезда и все, что связано с первыми лицами государства, заходите и смотрите. МК. Ну-ка, ну-ка. У них обычно интересные заголовки. Украинский моряк пожаловался на кражу его трусов с возвращенного катера. Помните, жалобы? Жаловались, что украли унитазы, а теперь жалуются, что украли трусы. Ну, теперь, наверное, ФСБ должно предоставить видео трусов, постиранных и отглаженных, которые вернули украинскому моряку. Когда они закончат уже этой чушью заниматься? Странные люди. А мы идем дальше. Пропагандируй ежедневную стирку, а я открою сеть стиральных. 1% от бизнеса твой, но каждый день говорить, пишет Спиро. Спиро, сначала открываете. Потом, естественно, не 1%, а работаем мы 70 на 30. 70 мои, 30 ваши. Потому что кто вы без пиара? Мы же прекрасно понимаем, что сегодня продукт в первую очередь нуждается в пиаре. Продукт может быть великолепным пиаром. 70 на 30. Ну ладно, хорошо, Спиро, вы мой давний слушатель. Я ваш давний ведущий, поэтому давайте так. 68 на 32. Вам 32. Представляете? Заживем! Да мы этого Тимати раздавим просто, понимаете, финансово. Мы его империю разрушим. Да? Да, все. Договорились? Здорово. Зовите. Но чуть позже. Что-то интересное происходит у нас опять, так скажем, на фронте Украины. Вот так вот. На украинском фронте. На украинском... Фронт здесь будет неправильно, потому что там действительно есть гражданская война. Давайте так. На украинском направлении. Бывший народный мэр Горловки рассказал о работе на украинскую разведку. Эдуард Матюха заявил, что на протяжении последних 5 лет он занимался провокациями в ДНР и способствовал разжиганию конфликтов между группами ополченцев. Представляете? То есть вот, оказывается, чем он занимался. И об этом он заявил в эфире украинского телеканала ТСН и отметил, что поставляет Киеву очень много информации. Кроме того, Матюха утверждает, что именно по его инициативе был создан скандальный сайт «Миротворец». Депутат Народного совета ДНР Вячеслав Бердичевский назвал украинского шпиона, в кавычках, «шутом гороховым». И сказал, никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был. Ну и напоминают, что Эдуард Матюха был избран народным мэром Горловки в мае 2014 года, но вскоре покинул пост из-за конфликта между ополченцами. Если вдруг вам эта тема интересна, то ее можно как-то развивать, смотреть, читать. У меня же есть ощущение общей усталости от темы Украины по-настоящему сегодня в людях. Поэтому не знаю, стоит ли сейчас нам как-то активно задерживаться именно на этом персонаже и пытаться в чем-то здесь разобраться. Скорее, нас всех больше интересует нормандский формат, и будет ли какое-то действительно уже решение принято в рамках вот этой встречи, или никаких решений принято, ну, так скажем, которые сдвинут ситуацию с места, не будет. Если нет, то тогда о чем, собственно, разговор? Если да, то замечательно. Надежда есть, как я понимаю, надежда есть на Зеленского в этом смысле, как он себя проявит. Посмотрим. Да. В мире ничего интересного в последнее время не происходит. Где конфликты, кризисы, шпионы, предатели? В какое время мы живем? Обсуждаем банальщину, пишет Константин. Да на самом деле, Константин, просто вы, может быть, раньше меньше посвящали времени изучению новостей, но если в целом так поговорить, вся деятельность человеческая — это практически всегда банальщина. Практически всегда. За редким исключением. Но в целом обычно все такое. Бытовое и банальное. Тем не менее, вот смотрите, у нас Владимир Жириновский появился на горизонте, предложил расширить пределы разрешенной самообороны. Банальщина, казалось бы, но я знаю, что очень много людей в России, во всяком случае, я об этом читал, за превышение самообороны, там, пределов этой самообороны, превышение, сидят в тюрьме. Ну, их наказывали. Так вот, что предлагает Жириновский. Он собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны. Об этом сообщает «Известия» сегодня. Так что можно в «Известиях» почитать. Политик предложил дополнить статью 37 Уголовного кодекса «Необходимая оборона», так она называется, пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия, либо на защиту своего имущества, не являются... Так написано. Превышением пределов необходимой самообороны. Дальше дают цитату. Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больше, чем существовала угроза, потерпевший сам становится обвиняемым. Конец цитаты. И, по словам Жириновского, система оценки этой угрозы очень размыта. На практике давать отпор можно только вооруженному человеку, когда защищаться от группы бандитов без оружия все равно опасно. Вот видите как. Лидер ЛДПР привел в пример законодательство в США, по которому, утверждает депутат, хозяин дома может безнаказанно убить того, кто незаконно проникает в его жилище. Ну, то есть вот такая история, такой разговор. Давайте попробуем сейчас поговорить с нашими юристами. Я знаю, что там есть сложности. И, может быть, нам юристы сейчас, 7373948, объяснят, собственно, что считается превышением пределов самообороны, а что не считается. Потому что из того, что я слышал и видел, вывод следующий. Вот, например, идет на тебя человек с ножом, а ты с пистолетом, и ты в него выстрелил, ты превысил пределы самообороны. Почему? Потому что у него нож, а у тебя пистолет. То есть дерись-ка ты с ним на ножах, да еще не факт, что он будет тебя бить. То есть, по сути, вообще, тебя должны начать бить, да еще и таким образом тебя должны начать бить, чтобы, ты должен это суметь оценить, чтобы это угрожало твоей жизни 100%, и ты мог потом доказать, что да-да-да, действительно, угроза есть. Потому что если ты не сможешь этого доказать, а может быть такая ситуация, когда кто-то кричал, я тебя сейчас убью, ты его застрелил, а оказалось, он просто так кричал, ну, дурак, ты сядешь в тюрьму. И это ужасно, да? 7373948, с одной стороны. А с другой стороны? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, юрист.
Пожалуйста.
По действующему, по практике применения законодательства однозначно не сядешь, если на уровень меньше пользуешься. Ну, то есть на тебя идут с ножом, ты должен руками защищаться. На тебя с пистолетом, ты ножом. Потому что как только возникает даже равенство орудий, то начинается очень нудная экспертиза, на каком моменте прекратилась защита своих интересов, началось карание нападающего.
Ну и как вы считаете, это правильная норма для нашей страны или неправильная?
Вы знаете, на самом деле непонятно, какая она норма, потому что, с одной стороны, конечно, неправильно, потому как вот даже при нападении на дом, понятно, что не думаешь об этом. С другой стороны, а сколько пьяных там бытовух и прочих, которые будут проходить по разделу, что вот он на меня напал, мы пришли ко мне домой, а он на меня напал с ножом, я его фигакнул за этой сковородкой.
Ну да.
Это, кстати, будет тоже одинаковое орудие. Вот, поэтому...
Да, нож и сковородка — это одно и то же?
Да, это одно и то же, абсолютно. В пьяной бытовухе это бытовой предмет, нанесший травму.
Интересно.
Так что тут вопрос какой, или защита, или масса. Ну, сначала это должно вымереть где-нибудь полтора.
По крайней мере, с проникновением, если в жилье. С другой стороны, опять же, пригласил, убил, сказал, проникли.
Был взлом, не был взлом, пригласил в гости. Сам сделал вид, что он проник. Ну, то есть, тут... Непонятно на самом деле, а так по практике вот именно то, что я говорю, что на оружие меньше должно быть, если не хотите сидеть.
Ну, то есть никогда не выживешь в такой самообороне.
Ну, в принципе, да. Или спецназ какой-то.
Ну, наверное. Да и то. Спасибо большое. Сколько не видел я выступлений тех самых спецназовцев, ну и прочих, кто рядится в них в интернете. Есть такие много людей, которые изображают, что они имеют отношение какое-то к спецназу, где-то что-то там прошли. Ну, во всяком случае, все говорят одно. Если у тебя ничего нет, ты видишь нож у человека, беги. Даже если ты видишь нож у человека, и у тебя нож, беги. Беги. Беги всегда. Пытайся избежать конфликта максимально. Но ведь есть проблема. Одно дело, когда ты в одиночку встречаешься с такой ситуацией. А если с тобой женщина? А если с тобой женщина, да еще и дети? Ну и куда ты побежишь? Что ты будешь делать? Непонятно. Но дальше мы с вами уже говорили о том, что, ну, есть же специальный баллончик, вот этот перцовый, в глаза надо брызгать и так далее. Хорошая штука. Хорошая же штука. Ну и мы можем упереться опять в эту тему. Доцент СПбГУ мог оформить взлом квартиры и спокойно расчленять девушку свою. Вот и все, пишет Бату 21. В таком случае. А, это жесть, конечно, вообще защищаться нельзя. Защищают пьяных от бытовухи. А мы, пишет Анна Зарай. С другой стороны, Анна, вы завтра пойдете купите пистолет? Я, например, нет. А вы? Наверное, тоже нет. Вы будете тренироваться, учиться, обращаться с оружием правильно? Думаю, что нет. Ну, нет на это времени, желания, да и вообще. Вы всегда будете иметь пистолет при себе? Ну, навряд ли. Навряд ли. В России заказные убийства будут в чужих квартирах происходить, если, как в Америке, пишет сложный номер. А, помните случай, когда отец девочки толкнул наркомана, который ломился в его дверь? Наркоман умер отца на 8 лет. Это неправильно, пишет Бату. Я не бегаю, у меня жена мастер спорта по карате, пишет Владимир. Ну, слушайте, даже если жена мастер спорта по карате, а у кого-то нож, лучше все-таки бежать. 7373948, я имею в виду самой жене. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Вегаслав вас беспокоит.
Да.
Смотрите, ну, я тоже вот не понимаю вот этой вот ситуации. Вот, допустим, ко мне приходит человек домой, там, с топором. У меня дома гладкоствол лежит. Почему я не могу его, так сказать, в него шмальнуть, чтобы защитить себя, там, свою семью?
Можете, но потом вы будете доказывать, что он вас хотел убить. А, он, а будут вам говорить, что да, он не хотел.
Ну, наличие топора, как бы, там, и, допустим, то же самое состояние алкогольного
опьянения. Да ну, просто топором ходил, ну, что, ну, не собирался я никогда.
Не может он просто с топором ходить и вот звонить по квартирам.
Ну, почему?
Ну, это как минимум неадекватно.
Неадекватно, но это не значит, что он хотел убить этим топором. Вот что будут говорить в суде?
Ну, это вряд ли. А вот алкоголь...
Я точно говорю, так будут говорить.
Я считаю, должен быть отягчающим.
Безусловно. А алкоголь всегда отягчающее обстоятельство. Всегда. В любой ситуации.
Ну, не всегда.
Всегда,
не
всегда. Всегда. Вот. Нет, на уровне закона это, точно.
Понимаете, такая ситуация? То есть, получается, вот на меня идет человек с ножом, да, он в алкогольном опьянении. Почему я трезвый не могу применить оружие, допустим, вот травматику?
Можете, но вы потом должны будете доказать, что он не хотел вас убить. Если вы его вдруг убьете...
Точнее,
хотел
убить. Он меня пырнет, правильно?
По сути, да. Знаете, такой анекдот есть армейский старый, да, спасибо большое вам, хорошего дня. Анекдот старый армейский. Что делать, если враг пытается выколоть вам глаза? Значит, пальцами, вот как рогатиной, пальцами вот так вот, раз, да. Надо поставить руку, чтобы пальцы не проникли в глаза. Неверно. Надо до половины пальца допустить палец в глазное яблоко, а после этого резко взять на излом. Вот примерно такая же история, понимаете, да? Просто это лучше показывать, этот анекдот, чем рассказывать. Так смешнее, наверное. Хотя и так, наверное, смешно. Ну ладно. Вы поняли. Да, вот когда вам нож в сердце воткнут, и вы уже начнете тогда обороняться, это да, вот тут уж доказано, что да, он ударил меня ножом, знаете. Но вряд ли вам придется это доказывать в суде, вы уже мертвые будете. Ходил, может, продавал топор, вот и все, пишет Панк. Да мало ли, хороший сосед, хотел дров наколоть. Прям наколоть дров. Фу, сосед, открывай. Дрова есть, наколю. Делать нечего, руки чешутся. Сосед может дать топор попользоваться. Сосед приносит топор, а ты его шарахнул, пишет Алексей. А? Фритюр говорит, что ошпарил ноги. Ха-ха-ха, как смешно. Ну вот, пожалуйста, Фритюр, дарю вам этот анекдот. И ценю ваш сарказм. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы куда-то сигналите?
Здрасте. Нет, я не сигналю.
Вот такой звук был, как будто то ли вам сигналили, то ли вы сигналили. Наверное, показалось.
Смотрите, пока у нас закон о частной собственности неприкосновенности не будет введен, у нас так и будет все это вот это происходить. Это вот как история была с дедушкой, который свою дачу там какую-то закладку сделал, там двух воров. Прибило, а ему там 6 лет, что ли, влепили, 82 года ему, по-моему, было.
Да, там еще есть проблема с тем, что двор и само жилище — это разные вещи юридически.
Нет, он именно проникли они в жилище, когда его не было. Он залез какой-то там, не знаю, какой-то мину заложил, их бабахнули, его посадили. Вообще просто какой-то кошмар.
Кошмар. Вот, но он, конечно, он переборщил с охраной своего жилища.
Слушайте,
немножко.
Ну, я же говорю, вот закон о частной собственности. У меня просто друзья живут в Америке, да, там, ну, штат Невада.
Ну, да.
Вот. Ну, вот у них, у меня у товарища там 34 единицы стрелкового оружия.
Ужас.
Представляете?
Да.
Не, ну, ужас. Ну, просто...
Не, ну, это круто, на самом деле. Я бы тоже имел бы оружие, если бы у нас оно было в таком легком доступе и с удовольствием стрелял бы где-нибудь по баночкам каким-нибудь.
Ну вот я у него спрашивал, говорю, у вас там есть? Ну как бы да, он в Лас-Вегасе живет, там в пригороде, да, то есть как бы, я говорю, есть у вас? Он говорит, слушай, говорит, ну вот только единственное, что вот этот стрелок, так, который там кого-то расстрелял, там был...
Не, у них бывают так называемые шутинги. Эти шутинги даже теперь перекинулись на другие страны мира. То есть люди научились там и теперь практикуют это здесь. Бывает и у нас, к сожалению.
Ну, вот поскольку у него там, значит, значит, выходец из, ну, и как из России, из Литвы, там, по-моему, он шериф, я не знаю, как он называется, он рассказал, у него спрашивал, когда он говорит... на уровне проникновения в жилище, говорит, крайне редко, говорит, бывает, говорит, потому что, говорит, как бы знают, что, ну, могут с последствиями. Mm-hmm. Наверное, вот, наверное, у нас может быть. Хотя, судя по, как говорят, что у нас 47% населения не очень адекватно. Вот, так что...
Все остальной процент населения утверждает,
что... Слушайте, не знаю, иной раз входишь, смотришь, там за собой замечаешь, да, то есть... Прям какая-то неосознанная злость.
Да?
Так что, да.
Ну, может быть. Бывает. Ну, холодно, наверное. Я не знаю. С чем она связана, эта злость?
Холодно.
Знаете, недавно я тут нарвался на материал, по-моему, то ли в «Новой газете», то ли где было. Быков, знаете, вот Быков, помните такого писатель? Вот, писатель-поэт. Вот он вообще рассказывал, что, возможно, нас облучают. Я уж не знаю, в шутку, наверное, писал, но, тем не менее, так уверенно писал, что нас облучают. И вот когда он выезжает из России, у него пропадает всяческая агрессия. А в России в нем закипает вот эта вот какая-то злоба, агрессия.
Ну, может быть, есть какое-то психотропное оружие, может быть.
Я думаю, спасибо большое. На самом деле, все очень просто. Я не верю в психотропное оружие, я думаю... другого. Когда ты в России, и ты житель России, ты ведь ходишь на работу каждый день. А когда ты выезжаешь за пределы России, ты отдыхаешь. Ну, ты отдыхаешь, ты идешь в ресторан, кафе, гуляешь, в музей пошел, еще куда-то. И, конечно, у тебя настроение-то хорошее. Поспать можно, правильно? Ты же не встаешь с утра пораньше и не прешься куда-то на работу через пробки, там люди какие-то, что-то все... хотят тоже, они куда-то едут, все полусонные, не поймешь, то ли в тебя врезаются уже, то ли нет, кто-то орет на тебя, кто-то сигналит сзади, кто-то впереди тебя поджимает, зачем-то оттормаживает. Ужас, ужас. Да, или в метро там дышит луком на тебя, или вчерашняя попойка, так сказать, вырывается из человека ароматами, не самыми приятными. Все это, конечно, злит. Почему? Потому что ты едешь на работу. А на работе еще эти коллеги, да, вот эти вот, мы семья, мы коллеги, мы дружный коллектив, а сами, только выйди за порог, ножи в спину тебе втыкают, твари, конечно, все подсиживают тебя, обязательно, жалуются начальству, хотят занять твое место, конечно, там, капают на мозги, а там, он плохой, я хороший, это я должен вместо него, а это я должен вместо... Ну, что это такое? Вы же понимаете, что такое работа? Что такое коллектив? Наш дружный коллектив. Вся работа в дружном коллективе все равно заканчивается словами «И ты, Брут! И ты, Брут! Ты же мой заместитель практически. Как ты мог? Как ты мог?» Да, ну вот, к сожалению, да. А за рубежом-то оно же хорошо, почему-то же там работ нет. А я думаю, что если бы мы переехали за рубеж, и там надо было впахивать, и также ехать на метро куда-нибудь, и там вокруг такие же недовольные люди, которые едут на работу, потому что им надо изо дня в день деньги зарабатывать, чтобы выживать, понимаешь, чтобы трусы себе купить новые, штаны новые, да ну серьезно, еды, чтобы себе взять. Ну, вряд ли бы вы уже такие довольные были и счастливые. Не-не-не, я тоже испытываю неимоверное счастье, когда нахожусь за границей. Почему? Потому что я в отпуске. Я в отпуске, мне ничего не нужно. В смысле, вставать рано там, ложиться как-то тоже рано. Все, как хочешь вообще. Хочешь идешь, хочешь не идешь, хочешь валяешься весь день. Хорошо, пошел покушал, поспал. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Филолог.
Да,
да. Вы знаете...
Нет, пока нет.
Я понял.
Да.
Превышение нужно оставлять так же, потому что как бы, предела все равно у нас в стране нет. Ну, невозможно поставить предел.
То есть лучше все-таки нам жить по такой вот схеме. Убегать.
Да, просто имел опыт такой, поэтому сам за себя говорю.
Вы
да,
защищались да, или нападали?
Защищались.
И что произошло? Если не секрет?
Ничего, нормально, полгода. Все хорошо.
Полгода все хорошо? В смысле, да. Получили полгода? Или
Да, полгода.
Ого. А что, там был летальный исход?
Нет, наоборот. Очень хорошо, что не летальный.
Очень хорошо, что не летальный. Ну, а вы как-то, угрызения совести у вас есть там какие-то? Вы страдаете по этому поводу или нет?
Честно говоря, с возрастом уже страдаю, но это по молодости было.
По молодости.
Вот. Немножко парня жалко, парень хороший был. Ну, в смысле, как он, живой, все там и так далее. Самый нормальный из всех. Понимаете, в чем дело? Когда вот говорят превышение, не превышение, вот смотрите, да, нож, не нож, там, дубинка, что угодно, в принципе-то. Когда ты там один или тебя двое, а их там пятеро или 15, да, то есть, ну, как бы. Оружие, может быть, и количество людей, собственно говоря.
Ну, кстати, да, такое может быть. Спасибо большое. В Италии, в Риме, пишет Сергей С. Например, нет запаха агрессии. Маленькие машинки по сравнению с нашими крузаками в пробках, например, пишет Сергей С. Сергей С, это у вас запаха агрессии там нет, потому что вы же там, ну, здесь живете, туда приехали, и вы, опять же, турист. А представьте себе, вы житель Рима и толпы поганых, ну сейчас поймите правильно, поганых туристов с фотоаппаратами, дебильно одетых, не понимающих языка твоего, пытающихся разговаривать с тобой на английском. Hello, my name is Boris, I live in Moscow. Вот это все. Представляете, как это надо? Ты ведешь детей туристы, здесь туристы, здесь туристы. Они пьют, они дерутся, они орут, они еще чего-нибудь. А у тебя работа-дом. Тебе наплевать на Колизей вообще. Ты не смотришь в сторону Колизея, даже если где-то там рядом бываешь, потому что тебе не до этого. Тебе надо оплатить какой-нибудь ЖКХ, каких-то детей за серии вот этих вот ввести в какой-то детский сад или в школу. Там какой-нибудь учитель говорит, что не подготовили домашние задания. Не знаю, есть у них домашние задания. Не подготовился к уроку. Понимаешь? Вот какой ужас, да? Страшное дело, страшное дело. Ну, машину купил, кредит, страховка. Вот. Какие-то непонятные налоги огромные. Хочешь крузак 200-й, а он не помещается в эти дурацкие римские улочки, поганые. Приходится брать Фиат 500-й. Этот Фиат 500-й дрянь маленькая. Смотришься в нем, как какой-то гомосек. Ну, никакого счастья, никакой вообще жизни нет, понимаешь? Ужас. И везде, везде, везде китайцы. Везде китайцы. Почему? Потому что они активно занимаются туризмом. Деньги есть у, так скажем, богатой прослойки китайской. Они везде ездят, все фотографируют. Невозможно нигде пройти, потому что везде китайцы что-то фотографируют. В хорошем смысле, хорошие ребята, молодцы, изучают мир. Но тебя, как местного, это сильно раздражает, по-любому. Не можешь тебя это не раздражать. Это, ладно, Рим. А какая-нибудь Флоренция, узкие улочки, напаркованы каких-то машин из близлежащих стран. Тебя это все бесит, что они сюда приехали, припарковаться негде, встать негде. Какой-то фестиваль, какие-то пьяная молодежь какая-то, все что-то орут, пьют вино. Твари, как я хочу в Воронеж, кричит итальянец. Хочу в Воронеж, там хорошо. Я не хочу здесь жить, меня достало это наследие Италии. Я хочу в Воронеж, хочу спокойствия. Я хочу в подмосковный Клин. Я хочу в Клин, в Клину хочу жить, он говорит. И завидует вам, жителям Клина, вот, и Сарова. Закрытый город, никаких туристов. Чтобы всех просто, только по приглашению и по паспорту, чтобы никто не мог приехать, даже теща. Вот так. Вот что хочет итальянец. Китайцы смотрят, где будут жить, ездят, пишет Андрей. А что им в Китае не нравится жить? Все правильно, поэтому они перед работой заходят в кафе и жахают апероль шприц. Сам видел в Венеции и в Риме, пишет Сергей. Видишь, они все время пьяные. Потому что они пытаются заглушить эту боль свою итальянскую. Во что вы превратили Римскую империю, говорят они. Мы были империей, а теперь мы что такое? Диснейленд! Мы страна развлечений. Что такое? Чем мы вообще занимаемся? Мы были империей великой. А кто мы сейчас? Какой-то сапожок? Нас узнают, потому что мы похожи на сапожок, говорят они. Они недовольны. О, поверьте, итальянцы недовольны. Их имперские амбиции растоптаны. Нет, нет. Разве это жизнь? Страна сапог. Чуть такое, я не понимаю. Странно. Нет, они недовольны. Я им сочувствую по-настоящему. Меня вчера таксист чуть не побил, в бочину ехал без фар, пишет 99-й. Я чуть не убил его. Да хорошо, что не он вас не врезался, и вы его не убили. Как хорошо, что все живы и все целы. 99-й. Держите себя в руках. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, ноябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Анастасия пишет: из нашей страны уехали тысячи докторов, физиков и прочих образованных людей, а прибыл десяток тысяч дворников. Ну и что, Анастасия? Зато с дворниками все в порядке. Правда, я видел новость, писали, что в Москве вечером вчерашним группа дворников подралась. Большая достаточно. Что они опять не поделили? Непонятно. Да ладно, говорит, сложный номер, все нормально. Просто есть такой разряд людей, у которых светофильтры мозга на окружающий мир. Такие вот. Кроме всего плохого, ничего другого видеть не желают, пишет сложный номер. Ну, может быть, оно так и есть. Может быть, оно так и есть. А может быть, это, кстати, называется аналитический склад ума. Или нет? Или это называется говница? Тут выбирайте. Либо аналитический склад ума, либо говнитесь. Два варианта у вас. Больше никакого другого не дано. Так, про самооборону мы поговорили. Предложение Жириновского. Я думаю, сегодня оно еще будет обсуждаться. Так что следите за этим, за всем. Так, про Горловку я вам тоже рассказал. Про деньги тоже рассказал. А, вот, да. Столичные дворники устроили драку на лопатах в центре Москвы. Ага. Мы-то привыкли, что с лопат блинами кормят, а они решили устроить драку. Ну, я так понял, что все все-таки живы в итоге, но, тем не менее, драка была. Я вам хотел еще о военных новинках рассказать, если хотите. Просто недавно мы говорили, а как будут воевать люди и так далее. Я сказал, про искусственный интеллект. И некоторые сказали, а почему ж тогда техника не воюет вместо человека? Ну вот, смотрите, робот «Кунгас», предназначенный для российской армии, успешно прошел госиспытание. Это что-то большое такое, ну типа БТРа, но только это робот. И весит он, по-моему, 17 тонн, если не ошибаюсь. Ну, если вам интересно, можете посмотреть. Это нечто беспилотное. Нечто, что будет уничтожать живую и неживую силу противника само. Без участия человека, ну, то есть внутри человека не будет. Такая история. И еще одна вещь тоже по обороне. Просто скажу, что в США обеспокоены возможным появлением гиперзвуковых ракет России в Тихом океане. Речь идет о комплексах «Циркон» и «Калибр». Об этом пишет Military Watch. И это хорошо, что они там обеспокоены. Почему? Потому что мы об этом уже 10 тысяч раз говорили, что, ребята, если вы двигаете ракеты к нам, мы двигаем ракеты к вам. Тогда мы идем к вам. Такое дело. Дворников на врачей променял, пишет Бегин. У дворников был научный спор на тему происхождения Вселенной, пишет Сергей. Один дворник грязно играл, пишет Григорий из СПБ. Да, они там играли во что-то, и один из них грязно играл, как выразилась метка сейчас Екатерина. В новостях наши, Катя. Равнодушный. Что я равнодушный, я не понимаю. Не поделили металлолом, пишет Мечта. Не, ну серьезно, вы хотите узнать про дворников побольше? Я сейчас вам найду эту новость прямо с нашего сайта. Потому что я ее сначала нашел какую-то совершенно на маленьких ресурсах практически. Вот. Полицейские задержали 15 человек, пятеро граждане Киргизии, остальные приезжие из Узбекистана. Коммунальщики устроили потасовку после игры в футбол на улице Ефремова. Причиной конфликта стало то, что один из дворников играл грязно. Это вызвало возмущение другой команды. В результате мужчины взяли лопаты и ломики и стали выяснять отношения. На шумных дворников пожаловались местные жители. Отмечается, что в отношении зачинщиков драки были составлены протоколы об административном правонарушении. И также, если вы хотите посмотреть видео, можете зайти на наш сайт, и новость за 9:00, она прям в 9:00 выложена, почитать, посмотреть. Ну, там действительно такая беготня, суета прям. Суета, что за суета, пацаны? А, да, там даже несколько человек бьют одного, роняют на пол, бьют на полу, он, ну, в смысле, на земле валяется, ногами его бьют. Ну, что-то такое. Довольно увлекательное видео. Но не сильно бьют, так чуть-чуть попинали. То есть не сказать, что они на нем прыгают или что-то подобное. Нет. Дали в лицо, тот упал, немножко попинали и отошли. Ну, скажем так, для чего? Для дисциплины нет. Интересно, как дрались бы инженеры, врачи, все те, кто уехал, пишет Юлия. Надо разрешить свободный ход оружия, вот весело будет первый год, пишет Джекпот. Слушайте, я думаю о другом. Смотрите, дворники дерутся, потому что они играли в футбол, и один из игроков грязно поступил как-то. Как-то не так играл в футбол. А вы, скажите мне, пожалуйста, инженеры, механики, врачи, играете в футбол вот вечерами? Есть у вас такое развлечение? В ноябре. Вот в ноябре вечерком при минусовой температуре вы играете в футбол или нет? У меня есть ощущение, что нет. А они играют. Им нравятся эти приезжие ребята. То есть они физически вполне себе, видимо, хорошо себя чувствуют. Следят за своим здоровьем. А? Та самая пропаганда спорта, ну, точнее, физической культуры и здорового образа жизни. Знаете, они играют. Ведь даже футболисты дерутся на футбольном поле, когда что-то происходит не то. Вот недавно было, две команды подрались. Ну, да. Да, вот этот был игровой задор, и он, к сожалению, перерос в некую такую драку, перепалку, что-то подобное. Но меня удивляет другое. Они играют. Они играют, они занимаются физкультурой. И, кстати, я прохожу, когда мимо площадок каких-то спортивных, я вижу там ребят из доставки. Ну, знаете, доставка еды сейчас модная история в Москве. Никто сам уже не готовит, всем доставляют еду. Из доставки еды я вижу там дворников, ребят, еще кого-то. Но, так скажем, ребят с нашего двора там что-то не наблюдается практически. Их всегда меньше. То есть почему-то вот им нравится спорт. А вам, получается, не нравится, что ли? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Тарас, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Да, согласен. Вообще, пацаны молодцы. Вот то же самое у нас, вот Подмосковье, город Раменск. Я тоже там... Я как бы спортом занимаюсь постоянно. А вот большинство, да, ребят с пивом, даже знакомая переезжала там, ну, милиционерша, переезжала, там, помогал, короче, ей переезжать в общежитие милицейское, полицейское. И вот за этим общежитием спортивной площадки, вот 90%, да, там футбол играла, приезжает тоже так, да, внешне. А остальное все пьют, ребята, вот даже эти с полицией. Ну, а так, молодцы ребята, конечно.
Спасибо большое. Виктор А. нарисовался. Мы у себя в стране выживаем, а им здесь не жить, отработали, и можно груши околачивать. По-моему, Виктора, вы больше всех груши околачиваете. Или вы хотите сравнить свою жизнь с жизнью дворника? Давайте. Я уверен, что любой дворник с вами поменяется. И вообще легко, прям легко возьмет и поменяется. И будет чувствовать себя счастливым. Мы продолжим дальше играть в футбол. У них самая тяжелая жизнь. Вот кто выживает, так это они. Почему? Потому что на них наживаются люди из ЖКХ. Ну, мы знаем, да, эту историю? Когда какие-то очень низкие зарплаты у дворников. И иногда получается так, что зарплата, она вроде на словах одна, а на деле другая. Да? Бесправные во многом часто такой бесправный слой населения, которому приказывают, говорят, что делать. Они делают. А это вообще-то физически достаточно крепкие парни. Понимаете? Им может когда-нибудь надоесть выполнять определенные приказы. Они, может быть, захотят каких-нибудь прав и свобод дополнительных, которых сейчас, на их взгляд, им, может быть, хватает, а потом не будет хватать. А? То есть я, конечно, смеюсь. Мне хочется уже теперь посмотреть, а как же вы живете-то, Виктор? Раз дворники живут лучше вас. Чем вы вообще занимаетесь? Кто вы такой? Зачем вы тратите электричество на свои сообщения в таком случае? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, день добрый. Еще
да,
раз,
да.
Андрей. На самом деле соглашусь с вами по поводу того, что люди сюда приезжают не за халявой, не за состоянием плевать.
Не, ну это же не экспаты, правильно? Их же не в Яндекс устроили.
Верно,
они в самую ужасную работу выполняют, которую на себя даже не хотят брать местные просто, и все.
Это с одной стороны. С другой стороны, они сами сделали этот выбор. они сами для себя приняли решение.
Это понятно.
Что им нужно выживать и завоевывать свое место,
да,
место под солнцем.
Да.
Я просто приведу пример самого себя. У меня уже достаточно много знакомых, живет и работает в Германии, в Америке, в Австралии, то есть такие хорошие развитые страны. И когда к ним приезжаем, мы разговариваем о бизнесе, и вот там практически через раз мне задают вопрос: Андрей, а что ты в этой рашке делаешь?
В рашке?
Чего тебе-то там...
Ну, а вы бьете им в лицо, а после этого объясняете?
Не бьем. Держитесь. Я объясняю другое, что я здесь работаю в определенной зоне комфорта.
Угу.
Я здесь зарабатываю столько, за сколько, если бы я хотел зарабатывать там, угу, я бы пахал бы в разы больше,
чем
здесь.
Легче
пока,
здесь.
Да, и пока я не принял решение выйти из этой зоны комфорта,
угу,
я лучше буду зарабатывать деньги здесь, а тратить там.
Понял, спасибо большое. Местные хотят работать из регионов, но жилье не предоставляют городское, а сдают, и из зарплаты надо половину отдавать начальнику, пишет Василий. Конечно. Ну а давайте мы просто представим, что местные хотят работать из регионов. А, вы это имеете в виду? Регионалы — это тоже не местные. Вы поймите, я когда говорю местные, я имею в виду москвичи. Регионалы — это регионалы. Я сам регионал, я не местный, по сути-то. Я приехал, я жил в квартире, она не моя, там, и так далее. Я тратил на это деньги, уходило, там, наверное, 2/3 средств только на то, чтобы квартира была. Не-не-не, это уже тяжелее. Это уже тяжелее, чем москвичу. А если говорить о ребятах, которые приезжают из ближнего зарубежья, чтобы дворниками работать, да вы что? Они живут в каких-то подвалах, в каких-то квартирах съемных, где по 30-40 человек. Вот это, ну вы что, это ад. Я однажды приехал отремонтировать, там нужно было кое-что у машины, и мне посоветовали такое место, там, не знаю, гараж какой-то импровизированный, который занимается BMW. Нормальный вроде гараж, все, я приехал, все хорошо. Я говорю, нам там кое-что надо поменять. Ну и пока мне меняли, я говорю, а где у вас туалет? Они говорят, ну вот там, пройдите наверх, и там вот надо пройти дальше. Ну, я прошел наверх, смотрю, ну, просто захожу, коридор, дальше какие-то кровати стоят, двухъярусные, просто стоят какие-то кровати, и все такое, знаете, как из фильмов американских про Россию. Поняли, да? Я дальше объяснять не буду. Вот как в американском фильме рисуют Россию, и в частности, не просто Россию, а именно какой-нибудь лагерь на северах. Вот так. Я думаю, ну, вряд ли здесь туалет. Надо вернуться назад. Вернулся, они говорят, да-да, ты пройди там сквозь. Я говорю, хорошо. И я вот иду, эти кровати по двум сторонам. Я дальше прохожу. Вдруг какие-то люди уже лежат на этих кроватях. Там эти матрасы, они все скомканы, это видно. Истлевшая ткань на них какая-то рваная, непонятная. Все грязное, ужасно. И вдруг я вижу уже какое-то столпотворение, люди. И вот там, оказывается, строители. Местные рабочие, строители. Я так понимаю, что они из каких-то других стран. Почему? Потому что у них даже сложности с коммуникацией были со мной, потому что я говорю, а куда идти? А они мне начинают отвечать, и у них сложно с русским языком. Ну, это ладно. Вот. Ну, они дружелюбны, все, мне вот туда, там показывают. Я показываю туалет, как смог, показал. Тоже, знаете ли, развлечение. Они говорят, заходи. Я захожу в комнатку, она прям в конце этого всего коридора, комната. Там человек 10. Кто-то сидит, значит, на каком-то ведре, моет просто ноги. Просто моет ноги водой, споласкивает, вот так из крана забирает и споласкивает ноги, все это на пол. Кто-то еще что-то. Значит, и вот такой вот дверь, я открываю ее, там туалет. Туалет типа, как бы вам объяснить, он вмурован в пол. Ну, то есть совсем. Вот такая площадочка. Ну, если знают, в Советском Союзе вы такое видели в общественных туалетах. Ну, где надо на корточке садиться, знаете, да? Вот. И вот такой туалет, и я встаю, думаю, ну, ладно. Как бы, что, сам, в общем, не то чтобы там золотой ложкой во рту родился, ничего страшного. И просто делаю дела свои. Вот. И тут вижу тараканы, вот просто тараканы ползут, они чуть ли не по моей ноге, этот таракан, а я думал, что в городе тараканов уже нет, а они есть, представьте, они есть, таракан ползет, второй, смотрю на стене, третий, и я уже думаю, ой, скорее бы отсюда уйти, пожалуйста, я не хочу, я уже отвык, я такое не хочу смотреть, я, пожалуйста, не хочу, я выхожу, там кран, значит, надо руки помыть, ну а как не помыть руки, надо же помыть, это же вроде, ну, это положено руки мыть, и там кран, вот это вот, раковина, она тоже вся грязная, облупленная какая-то, металлическая, вот, и вот прям видно, отколупалась от нее краска эта, ужас, и нужно взяться за кран, чтобы его открыть, а он сам такой грязный, что непонятно, то ли ты испачкаешься, то ли, ну или что, или помоешь руки, или испачкаешься об этот кран, я открываю этот кран, значит, мою руки стою, запахи, это непередаваемые, это прям ароматы настоящие, вы понимаете, да, я вот это мою руки, и потом я его закрываю, думаю, ну не знаю, знаю, в общем, чистые они у меня теперь или нет, и выхожу, и ухожу оттуда навсегда, просто с тошнотой подступающей вот так вот здесь вот, вот уже в горле встал ком, вот хочется, простите, проблеваться, потому что это нереально ужасное место. К чему я это вам рассказал? Это вот они так живут, эти парни, они вынуждены так жить, понимаете, к ним так относятся, их так заселяют. То есть руководству даже, ну, вот это, кто это? Наверное, какая-то строительная фирма. Им даже в лом просто сделать людям, ну, заказать какую-то уборку помещений, чтобы уборка производилась, чтобы аккуратно было, нормальную купить, пускай не самую дорогую, пусть дешевую, но постельное белье, чтобы оно было хоть какое-то чистое. Ужас, крах вообще, мрак страшнейший. Только не говорите мне, что это они такие грязные, поэтому. Нет, это неправда. У меня товарищ занимается общежитиями, там у него как раз живут строители, у него такого нет. У него такого нет. Да, есть приколы такие, что люди, например, из Узбекистана могут взять да приготовить плов, и запах этот распространится на всю территорию этого общежития. Почему? Потому что они в комнате, например, на специальном там электрической грелке начинают вот это готовить плов. Это не положено, это нехорошо. Но это не ужасно. Ну, плов и плов. Да? Это просто с точки зрения пожарной безопасности плохо, поэтому не разрешают. Говорят, так, ребята, это нельзя. Они говорят, ау, хорошо. Я летом люблю на велосипеде кататься, когда время есть, вот думаю устроиться в доставку, а то скучно бесцельно ездить, пишет Кэнди Бум. Ну, развлекитесь. Местные хотят работать из регионов, но жилье, это я видел. Так зачем вы на них наживаетесь, пишет Виктор. Виктор, я на них наживаюсь. Вы не сообщение пишите, а идите скорее убирать улицы. Идите скорее строить дома. Ну, идите скорее. Чем вы занимаетесь, Виктор? Вы же ничем не занимаетесь, я уверен. 7373-248. Ваша задача — проснуться. Часов вы где-то в 9 просыпаетесь. Ну, в 9-10, да? И начать писать на радиостанцию. Писать до конца дня. А потом лечь спать, а потом опять где-то часов в 9 проснуться. И опять начать писать на радиостанцию, да? Ну, вы понимаете. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да. Здравствуйте.
Да, вот я тоже из Киргизии, строителем работаю. Вот, ну, то, что вы рассказываете, вот в этих бытовках, в этих...
Ну, это адок.
...условиях жил. А?
Ну, это же ад.
Да, да, да. Я вот, ну, как бы сейчас уже прошел эту жизнь, ну, сейчас чуть-чуть лучше живу. Вот как, когда вот увижу вот эти вот бытовки, все, это жесть. Вот такая ностальгия.
Да, мне хватило, понимаете, 3 минут, чтобы понять, что ни в коем случае так нельзя. То есть как-то вот, надо по-другому. Как... Это ужасно.
Да, да, да.
То есть я точно попал в описание, да? У меня получилось.
Да, точно, да, да, вы правы. И вот то, что ваш друг там вот про общежитие рассказывает, вот туалет, там все правильно, все верно.
Да, спасибо, спасибо большое. Есть у меня товарищ, но он просто занимается. Но я много всяких разных историй от него обычно рассказываю в эфире, там чудят некоторые. Причем чудят вне зависимости от того, из какого региона приехали. Разные люди, просто есть чудаки, а есть нормальные ребята. Вот как бы такая история. А Виктор хоть раз звонил в эфир? Не знаю, Алекс, откуда же мне знать? 7373-948, как вас зовут, Алекс, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это, видимо, я дозвонилась.
Это, видимо, вы дозвонились. Ведь это вы говорите, правильно?
Да, просто не ожидала. На самом деле, очень удивляет и, наверное, восхищает так, как вы ведете. Я сама радиоведущая. И первый раз звонила на радио сказать «Браво!».
Да вы что?
Настолько живо, настолько вкусно.
Спасибо,
настолько...
спасибо большое.
Ну, иногда, как вы сказали, немного неприятно. Это действительно так. По поводу темы, которую вы обсуждаете, это на самом деле отношение к людям, да, и везде, и в принципе основное это и есть отношение к людям. Понятно, что ребята приезжают, и понятно, что им нужно работать, и они тут выживают. Но здоровый образ жизни, который они ведут, и действительно, они постоянно, если придешь, например, я занимаюсь боксом, да, просто занимаюсь.
Боксом?
Ну да, просто неожиданно, тренировки, да, такие.
Угу.
Ну, так скажем, определенные, поддерживать свои физические.
Я понимаю, понимаю. И вы приходите на бокс, так.
Да, и там, и ребята тоже восточные. Они тут, конечно, дворники, да, но тем не менее, все, многие восточные ребята занимаются спортом. Я вот сколько замечаю, и не только дворники, вообще все. Нет таких, кто, очень мало ребят, тех, кто просто пьет пиво и ничего не делает.
Вот я и говорю. Как-то так вот получается. А вы не сказали, коллега, как вас зовут?
А меня зовут Наиля.
Спасибо большое, Наиля, за звонок. А вот, и за рассказ. Но на бокс, а вы защиту-то надеваете, потому что девочкам положено?
Ну, конечно, естественно, я и хоккеем занимаюсь, и бокс раз в неделю. Ну, это так, я потому что девушка симпатичная, иногда вечером приходится домой возвращаться, это в целях безопасности.
Ну, лучше, мы тут как безопасность. Раз обсуждали безопасность, лучше бегать все-таки.
Да, и, ну, я просто, и у меня был разряд, я бегу.
Вы еще и бегаете,
я понял. Да, но просто сегодня уже не бегаю, потому что не хватает, к сожалению, времени. Поэтому...
Ну да, я имею в виду бежать в ситуации, когда все плохо. Спасибо вам большое, Наиля, спасибо большое, спасибо. Мы идем дальше, что вы пишете? У нас просто много свободного времени, пишет Константин. Симпатичная и скромная, пишет Артем. Ой, нафантазировали, откуда вы знаете? Я понял, это этот. Прикольчики ваши пошли. Тоже замечаю много восточных ребят на иномарках, пишет Бобер. Господи, вы вспомнили слово иномарка. Помнится, при патриархе запрещено было слово иномарка, при нашем патриархе. Они еще и закон авто стреляют. Ага, пишет Бобер. Бобер, и закон авто обычно стреляет все-таки. Давайте будем говорить честно, да и не обидятся они на нас. Кавказ. Ну, правда, это кавказские приколы. Стрелять из красивых черных иномарок в окно, там, из Калашникова или пистолета. Есть такое. Хотя недавно был случай на свадьбе, где вот я посмотрел, вполне себе никакой не Кавказ. Но стреляли достаточно активно, и сейчас людям грозит даже срок из-за этого. Там парень стрелял в воздух из Калашникова на своей же свадьбе, а потом из пистолета, ну, в общем, развлекался как мог, теперь может сесть. Вот. А если говорим о Средней Азии, то я Среднюю Азию не видел на дорогих машинах, чтобы они там в воздух стреляли. Я их видел на велосипедах с огромной сумкой, на которой написано «Яндекс.Еда» за спиной, вот, или «Delivery Club», или что-нибудь еще, понимаете, да? Вот это я видел, а на каких-то шикарных машинах нет. И потом, поймите правильно, если мы говорим про Среднюю Азию, это зарубежье, если мы говорим про Северный Кавказ, это наша страна, это наши регионы, это граждане России. То есть есть различия, но пока вы не начнете разбираться в этом вопросе, вы всегда будете говорить странные вещи, не соответствующие действительности. Я просто вам это говорю, чтобы, может быть, стало чуть-чуть понятно. Строю бассейны, помогают друзья узбеки. Когда русские помогают, приходится потом переделывать, пишет Эдвард. Из белых приор стреляют. Опять же, приоры — это, знаете, да, чем выше горы, тем ниже приоры. Есть такое выражение. Это опять, в основном, конечно, речь идет о Северном Кавказе, о нашем. Они любят машины, у них более-менее, да, есть деньги в сравнении с людьми, которые приезжают из Средней Азии. В силу того, что это Россия, Северный Кавказ — это Россия, понимаете? Это Россия. Поэтому деньги есть. Деньги есть. Вот. А Средняя Азия — это не Россия, это другие страны, достаточно бедные, вот, по сравнению с нами. Поэтому здесь они скорее просто зарабатывают деньги, да, изо всех сил, потому что здесь, например, дворникам можно заработать больше, чем у них, работая каким-то специалистом, на которого нужно учиться много лет, допустим. Просто потому что у нас выше зарплаты. Вот. Не путайте. Не путайте. А как же такси? Да, и в такси. Средняя Азия, ребята из Средней Азии, это такси еще, да. Да, это абсолютная правда, да, пластик, вы говорите. Но я общался с одним таким человеком, просто вот он меня довозил, и я говорю: слушайте, а расскажите, как вы живете? И он мне рассказал. Ну, точнее, он нормально живет. Он мне рассказал, как некоторые ребята, которые приезжают сюда, у них нет даже элементарно где спать. То есть у них нет пространства для того, чтобы где-то спать. Потому что это стоит денег. И некоторые из них спят в машинах. Сейчас будет неприятно немного, но я объясню. Вот если вы когда-то садились в автомобиль, а там был такой запах, так скажем, человеческий, чересчур, то это, скорее всего, признак того, что человек не просто работает в машине, а он в ней живет по-настоящему. То есть он в ней спит, потом просыпается и едет. Понимаете? Ну и может там, например, не так часто позволить себе заехать куда-то, где есть душ, принять этот душ, постирать на руках вещи и еще что-то такое. Или зайти в какой-нибудь торговый центр, там, вы знаете, есть туалеты, и там как-то умыться в этой раковине и поехать дальше. Именно про таких ребят вы читаете в новостях, когда говорят, что умер за рулем, отключился, потерял сознание. Потому что они работают не просто много, а смертельно много. Я сейчас не преувеличиваю. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что у нас? Аргументы и факты. Финансовый апокалипсис. Экономисты ожидают кризис в 2020 году. Можете почитать этот материал, а может быть и я его вам сейчас почитаю чуть позже. Это аргументы и факты. «Вечерняя Москва». Сергей Собянин. Цитата. «Новое наземное метро доказало свою востребованность». Можете посмотреть, что по этому поводу говорит, в целом, это только заголовок, а что еще говорит мэр. Как устроен секретный поезд Путина и Медведева, об этом пишет «Комсомольская правда». Сегодня можете узнать, если вас интересует такая тема. Слова Путина заставили чиновников хвататься за сердце, об этом пишет «Московский комсомолец». И я так понимаю, что это разговор о том, что нельзя прикрываться тем, что ты единорос. Значит, если ты ряженый единорос, ты первый же партию и оставишь, бросишь родину, да, когда нужно будет, перекрасишься. Говорит, таких людей в партии не должно быть. И теперь эти люди хватаются за сердце. Но, что вам сказать, конъюнктурщики были всегда. Я уж хочу вам напомнить о таких видных комсомольцах, например, как... Ой, да не обидится он, господин Ходорковский. Ну, он же комсомолец. Такие дела. А как по-другому? Ну, слушайте, ну, если ты живешь сейчас, а не когда-то, тебе здесь сейчас нужно налаживать некие связи. А для того, чтобы наладить эти связи, тебе нужно состоять в некой группе людей. Ты выбираешь какую-то группу, пристраиваешься туда и пользуешься всеми теми возможностями, которые группа людей это тебе дает. В данном случае некоторые люди, да, идут в Единую Россию, чтобы извлечь от этого максимальную выгоду для себя, а не для кого-то другого и не для государства. Да, такие люди бывают. Я не знаю, прав ли я буду, если скажу, что таких людей большинство вообще-то. Ну, может быть, я неправильно говорю. Для такси 16 часов работы — это норма. Меньше просто ничего себе не останется. Аренда, комиссии и так далее, пишет наш слушатель. А Путин не был комсомольцем, пишет Вася с Марса. Наверное, был, не знаю. Но дело в том, что Ходорковский был в управлении комсомольском, насколько мне известно. Ну, он достаточно высокую должность, так скажем, занимал. Вот это мне, насколько известно. А так-то да, если сейчас посмотреть на политиков современных, конечно, многие из них были и членами партии КПСС, так называемой, Коммунистическая партия Советского Союза. А потом перестали быть коммунистами в определенный момент. Но, с другой стороны, вы понимаете, что люди иногда могут менять свои взгляды. Но когда я вижу, так скажем, сильно рьяных политических патриотов, из молодежных ли движений, из немолодежных уже движений, у меня, конечно, возникает ряд вопросов. А такие ли они прямо патриоты на самом деле? Или хотят показаться патриотами всем остальным, чтобы люди поверили? Но иногда это не очень убедительно просто выглядит, их игра в патриотизм. ЕР — политический труп, и мы знаем, кто был в ЕР, пишет Эдди Псковский. Эдди Псковский, может, конечно, Единая Россия и политический труп, но давайте говорить откровенно. Единая Россия — это на данный момент правящая партия. с таким количеством голосов, которое достаточно для того, ну, я имею в виду конкретно в Думе, которое достаточно для принятия тех или иных законов. Потом мы можем, в общем-то, задуматься над тем, а та оппозиция, которая существует, насколько она оппозиционна. Вот. И голосов окажется еще больше. Поэтому, да, вы можете говорить, что это политический труп, но тогда вы должны преследовать определенные цели. Какие вы можете преследовать цели в этом случае? Вы можете преследовать следующую цель. Вы, например, представитель другой партии, которая не входит в парламент, но вы хотите очень, чтобы она туда входила, ну и так далее. Ну, вы поняли. И тогда вы начинаете оппонировать, тогда вы начинаете доказывать, что, там, допустим, «Единая Россия» — это не то, что нужно для современной России, и доказывать, что ваша партия лучше. Ну, или вы сторонник такой партии. А если вы это говорите просто, то тогда давайте подумаем, что вы исследователь. Вы такой исследователь. Вы смотрите со стороны и считаете, что ну вот, все уже, песенка спета. Но тогда... У меня к вам вопрос. Если песенка спета, то почему большинство-то все еще у них? Ну, если прям так она спета, и все так ужасно, как вы описали. Ну, то есть пока, наверное, рано об этом говорить. Ну, а по поводу популярности, ну да, кажется, что раньше было попопулярнее. Была популярнее эта партия. Но это в каком году было? Мне кажется, это было очень давно уже. Да? Важно же не только тем, кем был, а как относишься к тому, что было раньше, пишет Чели. На самом деле, Чели, да, кто старый помянет глаз вон, а кто забудет, тому два, говорят. Но важнее, что ты делаешь сейчас и в какое будущее, так скажем, ты устремлен. Знаете, такой поезд «Россия. Устремленное будущее». Помните, был в метро, по кольцевой ходил. Ирония, мне кажется, в этом есть какая-то. По кольцу России, устремленная в будущее. Многие тогда смеялись по этому поводу. Но в целом, я о чем? Да, я о том, что лучше, конечно, думать не о прошлом, а о настоящем и будущем. Естественно, основывая свой анализ еще и на том, что было раньше. Потому что ну, это позволяет тебе не допустить тех ошибок, которые были допущены, и воспользоваться теми позитивными, так скажем, плодами, которые тоже были в любом времени. На самом деле, даже в самом страшном и смутном, что-то позитивное было, что-то можно там позаимствовать, что-то оттуда можно взять. Ну вот, когда у нас вводят эти нормы ГТО, и люди идут на турник подтягиваться, это плохо? Да нет, это, наверное, неплохо, это, наверное, хорошо. Почему бы это не позаимствовать? Но если бы мы в полной мере позаимствовали тот строй, который был в Советском Союзе, я думаю, сейчас бы многие, так скажем, ту систему построения государства, которая была в Советском Союзе, многие бы сейчас прослезились по-настоящему. Ну, элементарная вещь, представляете, вам нужно было бы учить историю партии правящей в институте. Сегодня правящая партия — это Единая Россия. Представляете, историю Единой России учить в институте. Можете себе это представить? Я не хотел бы таким заниматься. Не потому, что я кого-то очень сильно не люблю, а потому, что считаю это бесполезным занятием, абсолютно ненужным и отнимающим время у реальных каких-то вещей, да? Ну, то есть ты мог бы заняться наукой, например, но нет, ты учишь историю партии. Это очень важно, вероятно. Считали наши коммунистические предки. Давайте так, наши коммунистические предки так считали. Вы, ведущие шоу, считаете, что ваше мнение — это и есть суд высшей инстанции, а вы просто рупор власти и своего хозяина, пишет 404-й. 404-й — это классное умение построить диалог с вашей стороны. Во-первых, я не считаю, что мое мнение — это истина и суд высшей инстанции. Я считаю, что есть только высший суд, суд Божий. Весь остальной суд, ну так себе. Так себе. Я подчиняюсь законам Российской Федерации, безусловно, как гражданин, находящийся на территории Российской Федерации и, как говорят, знаете, являющийся, хотя не хотел говорить это слово, гражданином Российской Федерации. Ну и все. Ну а что еще нужно? А больше ничего и не нужно. С вами никакого будущего. Недаром столько пропагандистов. Бабаян нагнал, пишет Виктор. Виктор, без обид, но я здесь был давно. Это первое. Второе. Даже, так скажем, я считаю, что, любя по-отцовски, когда-то Сергей Доренко говорил, что Гудошников — патриотический крикун. И так ха-ха-ха-ха делал. Вот. Меня бы выгнали, если бы я что-то плохое делал. То есть это всегда было интересно и устраивало всех, как я понимаю. А меня это устраивало, потому что я могу говорить то, что я думаю. Вот. Это первое. Второе. С нами никакого будущего. Виктор, ну с вами и прошлого-то нет. Понимаете, в чем дело? Вы не можете нам рассказать. Вы напишите свою биографию. Кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. И мы тут же скажем, какое с вами будущее. У меня есть подозрение, что вы озлобленный неудачник, который не смог построить свою жизнь так, как он хочет, и теперь просто вымещает свою злобу на других. Дальше вы мне можете писать о том, что я не прав. Но, скорее всего, я прав. И это самое обидное. Поэтому именно сейчас вы сильно разозлитесь. Вот именно сейчас, в эту секунду. Потому что я вам отвечаю абсолютно спокойно. Я считаю, что вы, скорее всего, очень злой на всех. И в первую очередь на себя, поэтому и на всех остальных. Потому что вы не достигли то, чего хотели. У вас были слишком, видимо, большие амбиции, и эти амбиции ничем не оправдались. И теперь вы пытаетесь всем остальным доказать, что они плохие. Хотя прекрасно понимаете истоки вашей злости. А они в том, что вы собой недовольны. Но будете ли вы довольны собой через 5 лет или через 10? Не знаю. Если вам сообщения в эфир доставляют удовольствие, и вы в какой-то мере чувствуете, что вы становитесь лучше, хорошо. Я готов вам помочь и прочитать еще несколько ваших сообщений. И даже читать их каждый день, если вам становится легче. Правильно? От вас даже соведущие убежали, пишет Андрей. Андрей, не убежали, я всегда вел один. Каждый раз, когда мне ставили соведущих, я страдал. Это факт. Это все знают, это знал... Ну, это знают даже мои соведущие. Все, кто со мной вел. Для меня это скорее тяжба, нежели отдых. Ну, можно и так. Но я не очень люблю в паре работать. 7373948, телефон прямого эфира. Я больше люблю один. С вами вот поговорить, так сказать, раз на раз выйти. Понимаете? Здесь и сейчас. Я и вы. Все, погнали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я все-таки про партии хотел бы сказать, что вот...
Бейте.
Все-таки, да, однопартийная вот эта система, она как-то не нравится.
Но она многопартийная, какая... просто получается, что большинство...
Ну, по факту она однопартийная.
Не, ну вы же можете в другие партии вступать. Вы можете...
подождите, мы, да. Давайте не это, да, вот то, что кто-то что может, там у нас может земля взорваться скоро.
Нет, ну вы говорить. Понимаете, что такое однопартийная система? Однопартийная система — это когда других партий просто нет.
Ну, у нас есть другие партии.
Ну, я не знаю, что ты же там делал. Борис Титов там что-то же делал там.
Конституционное большинство.
Да.
В одной партии.
Да.
Несколько лет. А все исполнительная власть у этой же партии. У этой же партии.
Да.
Губернаторов назначает президент. Ну, там сейчас стали выбирать. Выборы. Но тоже это... Да, тоже из этой же партии.
Нет, то коммунисты вон побеждают в некоторых регионах. ЛДПРовцы побеждают.
Из 89, да, регионов, да, 5.
А вы хотите, чтобы сразу и все? Так не
нет,
бывает.
Мы смотрите, подожди, давай этот самый. Я к чему говорю?
Ну?
Такая система, она не живая. Партия, она одна, когда партия, она сама не может себя критиковать. Вся история вот по партии, вот однопартийности, она... Ну, печально заканчивалось.
Конечно. Поэтому я давно предлагаю коммунистам, ЛДПР и Справедливой России объединиться в единое целое. У нас тогда будет двупартийная система, и будет хоть какая-то возможность, скажем,
правильно.
Балансировать.
Ну, хотя бы, да. Вот в чем смысл двухпартийной хотя бы системы? В том, что было закреплено хотя бы многопартийность. Она в двухпартийной, она уже многопартийная, закреплена конституционно. В этом не смысл, в том, что она должна быть
двухпартийной. Нет, смысл в том, что партия вторая может победить. И чтобы она не победила, та партия будет стараться делать лучше. Ну вот вроде такая.
Нет, смотрите, должен быть противовес, да, какое-то уравновешение.
Угу.
Сейчас Единая Россия, она попадает на что? Что президент сам, он требует, чтобы Единая Россия... бегала, как это, трясла чиновников, своих же членов Единой России, так?
Ну.
Каким образом это может быть выполнено? Никаким.
Никаким.
Никаким это образом.
Вы считаете, есть, никаким?
И современных государств, вот я вспоминаю только, вот могу в Ираке вспомнить партию БААС, где была однопартийная система.
А китайцы?
А там, ну там вообще нету, как сказать...
Ну, успех же нету у них.
Нету ни выборов, ни... Ну, там даже выборов нет.
Да, и пожизненный Си Цзиньпин.
Да. О чем вы говорите? Там императорский Китай, он так и был. Он зачем-то поднял красный флаг, но не зачем-то это понятно.
Ну, то есть, но успех-то есть. Я к тому, что, может быть, это не камень преткновения, да? Это не панацея, когда у нас многопартийная система или однопартийная. Я к этому.
Ну, так и так, нет.
У китайцев получается.
Нет, слушайте, у китайцев никогда не ставилось целью ни выборы, ни многопартийность, ни сменяемость власти. Они этого не ставили никогда.
А вот теперь я спрошу вас. А у нас ставилась когда цель? По-настоящему? Или...
Как никогда. Слушайте, у нас как только случилась Великая Октябрьская социалистическая революция, начались У нас правили кто? Советы.
Но потом-то закончилось.
Депутатов.
Потом-то
они
все закончилось.
Они всегда правили. Нет, это было, как сказать...
Хорошо, назовите...
Карикатурно
на...
бутафорки.
Нет, ну давайте, я вас спрашиваю.
Выборы всегда
Нет, ну подождите, ну это, ну и что, и выборы и сейчас есть. Вот вы понимаете, какая разница-то? Они должны быть либо настоящие, либо не настоящие. Поэтому я вас сейчас спрошу.
Китай, если не ставил не настоящих выборов, там их не было.
Назовите партии, которые существовали в Советском Союзе.
Зачем? Я не знаю, кроме КПСС.
А и не было их, потому что не было. Спасибо большое. Потому что не было, понимаете, в чем дело? Поэтому, ну и все. На этом, в общем, все понятно. То, что вы говорите во времена там формирования советского государства, что там были какие-нибудь эсеры, там были вот большевики, там были меньшевики, ну, во времена революции, это все понятно. Это такой демократический разгул, назовем это. Ну, потом-то все подзавинтили так, что все. Либо коммунистическая партия, либо никакой. Вот тебе кандидат, и он один. Все голосуют? Да, единогласно выбираем. Вы знаете, даже Горбачева выбрали единогласно. На пленуме ЦК. Единогласно выбрали Горбачева. Это, наверное, самое смешное, что когда-либо я читал. Вы можете найти газеты тех времен и посмотреть, как Горбачев стал генсеком. Каким образом это произошло? Единогласным голосованием выбрали Горбачева в свое время. А теперь сидят и рассказывают, что Горбачев им Советский Союз развалил. Это же очень смешно. Ну, это грустно, но это смешно. То есть коммунисты все единогласно выбрали Горбачева сами. И он же им все развалил, и они его теперь сидят и ненавидят. Предателем называют. Это предатель, ты предал нашу партию. Слушайте, столько лет предателя вы растили в своей партии, столько лет вы его растили, а потом вдруг он оказался этим предателем. Как же так? Как же вы это проглядели? Да не глядели просто. Все равно было. То есть не было никакого выбора на самом деле. Сказали он. Все, больше никто. Развалил, пишет Фарадей. Да все генсеки так выбирались, пишет Игорь. Да. Да, Игорь, абсолютно верно, все. Поэтому я и говорю, Горбачеву претензии коммунисты предъявлять не могут. Не могут. Они его сами все единогласно выбрали. Смотрите, я даже попробую найти это в интернете вам, просто прочитать. Ой, господи, где же эту газету найти? Горбачев. Так, голосование выбран единогласно. Сейчас вот я попытаюсь найти голосование, выбор, пятилетка. Так, вот, да-да-да, сейчас я вам найду информацию. Мне могут просто не верить, в силу того, что скажут, да ты откуда это можешь знать, ты слишком молодой. Ну, я просто читал, вот и все, такая вот история. Так. 11 марта 1985 года избрали генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева. Так, первая перестройка. Черт, а где эта строчка? Где эта строчка, нужная мне? Вот как всегда, знаете, когда... Вот. В марте 85-го за нового генсека единогласно проголосовали... Ну все, единогласно все. Единогласно. Пленум единогласно поддержал кандидатуру Горбачева. Все. Пожалуйста. Это вот. Что тут добавишь? Что не добавишь? Поэтому возвращаемся назад. Отматываем. В чем вы, возможно, были правы? Вы, возможно, были правы в том, что однопартийная система — это не всегда удачно, потому что партия власти расслабляется. Но у нас вроде многопартийная система. Но вы говорите, что это не настоящие партии, все остальные. Что я предлагал? Уже много раз. Нужно партиям, остальным, которые поменьше, объединиться в одну. И все. Но как им объединиться? Вот как объединить ЛДПР, например, и КПРФ? Вот как? Непонятно. Ну вот, может быть, они сядут да придумают. Но почему они не сядут и не придумают? Потому что у ЛДПР есть бессменный лидер Владимир Вольфович Жириновский, на котором эта партия во многом держится, по-честному, если сказать. Вот. А у КПРФ есть бессменный лидер Зюганов. Все. Точно такой же бессменный, точно такой же на нем все держится, ну и так далее. Все. Да они ненавидят друг друга, пишет Кэнди Бум. Ну, знаете, есть такое понятие, как политическая целесообразность, да? Вот если уж есть нужда, если есть необходимость, коммунисты еще говорили, революционная необходимость, большевики точнее. Вот если есть необходимость, тогда надо, значит, необходимости нет. Ну, нет и нет, тогда что жаловаться, тогда, значит, есть единственная сила, которая смогла во что-то собраться, это Единая Россия, она и правит, все. Все очень логично. Нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, что-то вы долго там как-то решаете.
Я на радио звоню, нет?
Да, ну вы же звонили на радио.
Понятно.
Ну, странный человек. 7373948. Вы, милый человек, вы дозвонились? Просто, что вы меня спрашиваете, куда вы звоните? Вы говорите, я на радио звоню. Ну, если на радио звонили, то тогда, да, правильно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Владислав, Москва.
Да.
Знаете, я недавно общался с двумя, наблюдал разговор двух людей в одной компании, которые спорили о том, стоит ли ходить на выборы. И вот один из них очень жестко принимал позицию, что вот он на выборы не ходит.
Так.
И когда я его спросил, ну вот, а ты почему-то не ходишь?
Uh-huh.
А он говорит, понимаешь, я не хочу быть сопричастным будущему бардаку.
Uh-huh.
И, в принципе, это вот к словам о том, что единогласно же выбрали Горбачева.
Даже да? Единодушно, да. Я бы сказал, единодушно.
Единодушно, да. А, и еще, на самом деле, хотелось бы вот небольшой...
А знаете, я, можно про друга про вашего скажу?
Да,
я пожалуйста. Надеюсь, что он не обидится, можете ему передать. Это инфантилизм. Он не хочет,
в какой-то мере, да,
он не хочет брать на себя ответственность, чтобы потом, когда что-то будет не так, он говорил, что «ну я вот же говорил, вот, но я к этому не имею отношения». Довольно удобная позиция, но это неправильно. Вообще-то человек даже оппозиционных взглядов, он должен брать на себя ответственность.
Согласитесь, что этот инфантилизм существует не только на вот бытовом нашем с вами уровне, а, наверное, и на уровнях повыше.
Безусловно.
Я бы хотел просто про Штаты вы говорили. На самом деле немножко неправильно говорить о том, что в США двухпартийная система.
Ну там больше.
Олигопартийная система.
Да, там какая?
Ну олигопартийная.
Да, это имеете в виду?
Да. В определенном контексте там да две партии, но при этом партии штук 7 только, по-моему, официальных, которые участвуют в выборах и так далее.
Есть. Они просто не представлены в, так скажем, в правящих органах.
Да, на самом деле именно. Поэтому, собственно, в Америке да, две самоорганизовавшиеся силы, у нас одна самоорганизовавшаяся сила. И поэтому чисто с точки зрения эволюции, кто сумел организоваться, тот и занял место под солнцем.
Ну да, 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 да. Ну я вот об этом, как, к этому выводу я сам и пришел. Сейчас вот тоже да, рассуждаю, я думаю, ну а что? Спасибо большое. Дальше, конечно, можно сказать, что ну они пришли, смогли организоваться, а другим организоваться не дают. Ну... Знаете ли, это как сказать большевикам в определенный момент, большевики бы так говорили, нам не дают организоваться. Ну, ребята, ну, это политика, это большая игра, это большие деньги, это большие возможности, это управление государством, кто же вам просто так даст? Это все равно, что сейчас кто-нибудь придет и скажет, Леш, а не хочешь вместо Константина Львовича Эрнста управлять Первым каналом? Ну, такое может быть? Чисто теоретически, в мечтах, наверное, да, но вообще-то нет. Ну, вообще-то такого быть не может. Ну, не может же, правда? С какой стати? Я что-то, может быть, хорошее сделал для человека, который назначает гендиректора Первого канала. Может быть, он во мне уверен. Я, может быть, его какой-то подчиненный, который многие годы с ним рядом, доказал свою верность делу там, ну и так далее. Вот эти вот все вещи. Нет, конечно, нет. И нам, конечно, рассказывают о том, что, ага, вот там в Советском Союзе любая доярка или там повар или кто угодно могли стать руководителем государства. Ага. А потом смотришь политическую деятельность того же Никиты Сергеевича Хрущева, пока он еще не управлял страной. Где он был, сколько он был, сколько он в этой партии ступеней разных прошел, чем занимался. А вещи, кстати, страшные там были. Тогда времена пожестче были. И расстрелы были, и расстрельные списки были, и подписывались эти расстрельные списки некоторыми достаточно известными людьми. Понимаете, какая история? То есть они брали на себя такую ответственность, они брали на себя ответственность за то, что вообще человек, в принципе, не должен отвечать за жизнь и смерть. Казнить, помиловать, представляете себе? Ну, такие были люди. То есть решительности было не занимать. И когда некоторые политики жалуются на то, что им кто-то что-то мешает. Ну, извините. Это борьба за власть. Борьба за власть — это тяжелая борьба. Если уж ты туда пошел, если уж ты в нее вступил, то ты должен вообще-то, если так задуматься, не побояться даже жизнь за это отдать. А вот когда я смотрю на псевдореволюционеров каких-то, которые прячутся за женщинами и детьми, и своей жизнью не готовы пожертвовать за собственные же идеи, я им не доверяю. Или когда я смотрю на оппозиционера, который говорит, вот у чиновников дети живут за рубежом, это неправильно. Я говорю, правильно говорите, абсолютно неправильно. Я считаю, что дети российских чиновников должны здесь и быть, в России, правильно? Чтобы чиновники наши старались сделать жизнь лучше своим детям, в том смысле. В общем, понимаете? Хотя они и так стараются это делать. Ну ладно, неважно. Но потом я смотрю на этого оппозиционера, который всех упрекает в том, что их дети учатся за рубежом. И у него дети тоже учатся за рубежом. Ничего себе. Ну и как? Вот как мне за него идти на баррикады? Как мне за него жизнь отдавать? Как мне за него голову свою буйную сложить? Да пошел он, пускай сам складывает свою буйную голову, потому что его дети за рубежом, а у меня их вообще нет. Да? Да. Вот и все. Российский народ может быть патологически безучастным, пишет Кэнди Бум. Ну, может быть. А может быть, просто политика для нас дело далекое, и мы ей только учимся. Потому что какая политика могла быть у народа в империи? Никакой. Какая политика, какая причастность народа к политике была в Советском Союзе? Ну, никакая. Тебе сказали, ты исполнил. И мы только сейчас учимся быть, по сути, людьми, заинтересованными в том, чтобы определенный политик куда-то что-то там приходил. Мы только учимся, по факту. Разве нет? Ладно. Самостоятельность и право выбора — это ужасно и страшно. Да? Потому что ты должен быть взрослым для этого. А если ты страдаешь инфантилизмом, ты не можешь выбрать. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.